Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У программе «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська. И тягом ближайших 30 хвилин мы поговорим про все самое істотное, что отбылося у середу 10 красавіка, серед інших про годовину смоленской трагедии, про конец отопляльного сезона у нашей країні, про мужного хлопца, який устав супраць белорусского войска, про диалог Беларуси и Европы, який разъединяет нашу оппозицию, а так само про годовину вибуху у Менском метро. Далее у нашей программе заставайтесь с Еврорадио.
Щоденная программа «Петарда».
И начинаем. 10 красавіка 2010 года польское громадство опынулось в стане тотального шоку до розпачи. Президентский самолет Ту-154 потерпел крушение под Смоленском. Тогда загинуло 96 представников громадской и политической элиты страны. Они летели в Россию, как поудельничать в урочистостях у Катыни, где НКВД расстрелял тысячи польских офицеров после початку Другой Сусветной войны. Эта трагедия разделила польское громадство на тех, кто бачит у катастрофе збег околичностью, и тех, кто называет ее запланованным терактом. Консервативные колы польской политической сцены на чале с Ярославом Качинским, братом загинулого президента, весь час користуют смоленскую катастрофу как элемент политического тиску на оппонентов. Третья годовина трагедии не осталась выключением. Подробности у материала Виталия Заблюка.
Третья годовина смоленской трагедии выкликала черговый скандал у Польши. Оппозиционная партия «Право и справедливость» обвинувачивая у недостатковой повазе до памяти загинулых и премьера, и президента. Урочистые мероприемства пройдут 11 красавика в Варшаве и Смоленску. Премьер Дональд Туск раницей планует скласти кветки на могилы ахвяров, а одразу после этого он едет в аэропорт, откуль летит с официальным визитом у Нигерию. Оппозиционеры с партии «Право и справедливость» уже назвали такие планы утеками и углядели в африканском визите премьера нежадание больше рока удельничать у акциях памяти. Говорит Барташ Каунацкий с партии «Право и справедливость» в эфире коммерцийного телеканала ТФН.
Я сам задоволен, что пан премьер
едет. Я на огул задоволен, что премьер едет в Нигерию. Хай туда едет, застанется и навод не вертается. Бо той, як он керует, аккурат подходит до некой африканской краины. Тому хай там застанется. Мог бы сделать такой подарунок на 10 красавика.
Какой презент сделать за оказию 10 квітня?
Не меньше претензий у оппозиции и до президента Бранислава Комаровского. Сёлета ён не наведая место трагедии для Смоленского аэропорта полночной. Замест президента Комаровского туды едет делегация на челе с представником президиума Сейма. А вось брат загинулого Леха Качинского Ярослав, який одночасово узначальвая оппозиционную партию ПИС, у жалобных мероприемствах возьме активный удел. У Варшаве, например, выступить двойче, меж иншого перед президентским палацем у оточении своих прихильников. Польские журналисты уже назвали ситуацию, в якой оказалась партия «Право и справедливость», безвыходной. Ярослав Качинский обвинувачивает своих оппонентов у недостатковой увазе до катастроф, бо не має выйти. Его электорат с переважно правыми и навод националистичными политичными поглядами інших поводинов просто не разумее.
Нас то марфи вообще же с этой трагедией еще роби.
Сумно, что с этой трагедией некоторые силы робят политичную борьбу и цирк.
Робят с того попросту валка политичная и шапка.
Говорит Владимир Черзаст с третьей уплывовой политичной партии Лявицы Демократичной. Тем часом у польском громадстве надали нема одиного меркования о причинах авиакатастрофы. Згодно с официальными высновами, да ее привел шерег причин, головными сирот яких называют дренные умовы на дворе и помылки пилотов. Сирот альтернативных – теракт и змова российских спецслужб. Причем обмерковываются они на самом высоком узровне, об чем свечить хотя бы то, что за два дни до годовины трагедии головный канал польского державного телебачения показал документальный фильм «Анатомия коллапса». Его автор Анита Гарпас стверджает, что причиной падения самолета Леха Качинского стал выбух на борте подчас захода на посадку.
Самолет został zniszczony в вынику добре приготовленной.
Самолет был уничтожен в результате мощного выбуха.
Говорится в фильме. Аллею у огонь внутрипольского супротстояния додает и то, что российский бок так и не дозволил Варшаве цалком вывести рештки самолета. Видовочно, что у Кремля задоволены основанием напружения помеж польскими политиками. Виталь Заблюк, Олесь Пилецкий, Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И у программы «Петарда» новина номер 4, якою ускосно чакали мы уже не первый тыдень. А менавіта на наступном тыдні менчукам почнуть отключать отопление. Это может отбыться только у том выпадку, коли нареште будет теплее, чем все было до этого момента. Про такие планы, про отключение отопления, поведомил начальник отдела энергетики Мингарвыканкама Александр Герасименко. По словам чиновника, решение будут принимать у залежности от температуры поветра, поводле новых правил, якія дзейнічаюць с этого года. потепление отключается, коли среднесутковая температура поветра 3 дни будет складать не ниже за плюс 8 градусов. Ранее денежала норма у 5 дзён. У первую чергу подача тепла будет спынена у громадских, администрационных будинках и промысловых предприемствах. У другую чергу пойдут жилые дома, интернаты и готели. У опошнюю отепление отключат у школах, дитячих садках, лекарнях, поликлиниках и музеях. До речи, летось у Менску отепление было отключено 13 красовика, однако летось у весну было значно теплей.
Штодзённая программа «Петарда».
И в программе «Петарда» новина номер 3. Один у поля не змагар, каже российская примовка, однако у белорусском громадстве мы с тагодзями трымаліся на адвазе одинок. Вось и теперь один хлопец, молодый хлопец, паўстаў супраць целого войска. Белорусского войска. И не побоялся расповесці, что отбывается за стенами казармов. Того войска, у яким нібыта давно перемогли дзедаўшчыну, протягивая Евген Волошин.
У редакцию Еврорадио звернулся Олег Бенеш, батька солдата, который проходит терминовую службу. После того, как его сын Аким набил синяк под воком іншому солдату, на его распачали криминальную справу. Перед этим Аким имел шматлікія конфликты с дзядами и вырашил им супрацьстаяць. Про дзедаўшчыну в части супрацьпаветранай обороны 30-151 распавядае батька Олег Бенеш.
Подъемы ночные, отжимания ночные, крокодилы, вот издевательства, все это ровненько-ровненько началось. В старшем призыве служил племянник командира части, управлял всем движением, задавал тон службы. Говорили там обязательно там принести кофе, чай, сигареты, конфеты. Мой сын отказался подчиняться этим издевательствам ночным и, соответственно, днем тоже перестал выполнять эти команды.
Солдатские хваляванья здарыліся у шасти не у забаве после плюшевого десанта. Хоть по идее у таки час дисциплина мусила быть железной. Аким Бенеш у одной из боек, якая здарылася на глебе дедовшины, набил фингал своему сослуживцу, распачали криминальную справу. Остатние ситуации, связанные с дедовшиной, спробовали замять. После того, как Олег Бенеш вернулся в Генпрокуратуру и администрацию президента, начался разгляд еще одной справы. Солдата сбивали дяды, и за его заступились иншие сослуживцы, у тем лику и Аким Бенеш.
В этом же эпизоде присутствует племянник командира бригады. Все получили прокурорские предупреждения, в том числе и мой сын, и тот, кто за себя заступился. Они мотивируют статьей такой: значит, надо было доложить руководству о том, что у вас происходит, а не самим разбираться, за себя заступаться.
Олег Бенеш ставит перед собой мету не только оборонить сына в войсковом суде, але и поднять питание на конт того, каб любый солдат мог круглые сутки дотелефоноваться на отповедную горячую линию. У войсковом суде, следшем комитете и генштабе Узброенных сил не расповедают про криминальную справу, заведенную на Акима Бенеша. Прокурор Александр Василюк з Мінскай міжгарнізоннай военной прокуратуры так само не можа аргументаваць, чаму да адказнасці прыцягваюць толькі гэтага солдата.
А давайте это без комментариев оставим здесь. А просто не будем касаться сфер прокурорской деятельности. Это немножко не ваше дело.
Тем часам прэс-сакратар Міністэрства обороны Владимир Макаров сцвярджае, што колькасць крымінальных справ па нестатутных адносінах скарацілася з 2003 года ў 5 разоў. Евген Волошин, Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И новина номер 2. Диалог, який раз'єдновує. Так можна окреслить ефект спроби одновіть контакти на лінії Білорусі-Європа, принамсі на білоруську опозицію. Напередодні у Європейському парламенті прийшли дебати по діалогу об модернізації для Білорусі. У них взяли уділи представники білоруської демократичної супольності і без спречок не обійшлося. Днем раней лідери трьох політичних сил виступили з рашучою підтримкою нового курсу ЄС у дочиненнях з уладами Білорусі, що викликало гучну незадоволеність інших. У чем сутность диалогу, який не одна разъедновая белорусскую оппозицию, разбирался Змитер Лукашук.
Санкции не вызволяют политвязню, яны повеличивают антизаходние настрои, поменьшают уплыв демократов, заявил подчас своего выступу у Европарламенте 9 красовика лидер Руху за свободу Александр Милинкевич. Те означает гэта, что политик закликает Евросоюз распачать диалог с официальным Минском, не чакаючи вызволения политзняволенных. Ни у яким разе, упэўнівае Еврорадио наместник Милинкевича Юрась Губаревич.
Коли мы говорим про максимальное распачинание диалога, мусить быть, перш за все, подадены сигнал офіційному Мінську, що ситуація у відносинах поміж ним і європейським зв'язком може мінятися, і може мінятися в позитивний бок. Можна навіть окреслити певні вигоди, які може Мінськ отримати від цього співпрацівництва, але ровно перший крок мусить бути зроблений режимом, і це крок визволення білоруських політв'язнів.
Мінськ уже пропонував Брюсселю зробити перший крок і скасувати списи неув'язних у ЄС білоруських чиновників, стверджає лідер АГП Анатолій Лебедько.
Зараз білоруські улади і некоторі структури у Білорусі так синхронно заявили, що перший крок мусить зробити європейський зв'яз. Скасувати списи чиновників, відносинах до яких введені візові і фінансові обмежування.
Тільки у брюссельських кабінетах добре розуміють, що треба думати про свою політичну репутацію. Тому європолітики сьогодні просто не можуть пойти на діалог з офіційним Мінськом без виконання умов, які ЄС перед їм стільки часу жорстко ставив, упевнює Єврорадо словацький політолог Ригор Мясежніков.
Для самих заключенных лучше всего, если бы они были выпущены сегодня или завтра. Тем не менее, для Евросоюза очень важно в этой ситуации дать совершенно однозначный сигнал белорусскому руководству, что без изменений внутриполитических, без соблюдения прав человека, без освобождения заключенных никакой долговременный диалог невозможен.
Что до диалогу про модернизацию Беларуси, то ее Евросоюз небыто может протягнуть с белорусскими уладами. Это настороживая Лебедьку.
Это может означать, что тих, хто починав цей діалог, прихильники переменів, які, я кажу, остануться на станції своїми чеканнями і своїми напрацовками, а тягнік рушить далі до авторитарної модернізації, яку будуть проводити експерти от улади з представниками європейського зв'язку.
У тим, що таке немагчимо, упевнює і словацький політолог Ригор Мясежніков.
Повністю ісключити представителей неправительственних організацій, гражданських ініціатив, мені кажется, що це просто невозможно. Це Європейський Союз в цьому випадку би просто потеряв своє лицо.
Союз просто розважає, яким чином утягнуть білоруські улади у діалог про модернізацію третім удільникам, а не як позбавитися громадянських експертів, сподівається і Юрась Губаревич. У кожним разі конференція дала шмат підстав для розваг на конт будучині в відносинах поміж Мінськом і Брюсселем. Особливо з уліком того, що акурат у гэты ж час з єврочиновниками сустракалася намісниця міністра заміжних справ Білорусі Олена Купчина. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Петарда. 5 вибухових тем на Еврорадио.
І у програмі «Петарда» вашої увазі новина номер один. У четвер сповниться ровно 2 роки з моменту найбуйнішої трагедії у найновшій історії Білорусі, а менавіта вибуху у Мінському метро. По офіційних звістках, у його виніку загинуло 15 чоловік. Більше за 200 отримали ранені різної ступені тяжкості. Некоторі засталися інвалідами. Але справа не тільки у кількості ахвяр. У гэты вибух стався шоком ще й тому, що відбувся у центрі столиці самої спокійної країни. На Європи. Отбувся на станції метро, про яку за сутки проїжджають сотні тисяч чоловік. Білоруські слідчі органи Маланкова знайшли 2 хлопців, на яких усклали усю вину за гэты жудасно-терористичний акт. Год тому Дмитрия Коновалова і Владислава Ковальова расстраляли, однак їх смерть не зменшила кількості питанняў, якія пакінула гэтая трагедія. Тым больш, што шмат хто дагэтуль сумняецца ў даказанасці віны віцебскіх ураджэнцаў. І калі маці Владіслава Кавалёва ўвесь гэты час змагаецца на пачатку за сына да яго расстрэлу і за яго добрае імя пасля, то бацькі Дмітрыя Канавалава дагэтуль маўчаць. Чарговую спробу з імі нарэшце паразмаўляць здзейсніў наш корэспандэнт Алесь Пілецьким, Дим Віталь Ругаєн.
Раз 2 роки після теракта мати розстріляного Дмитрия Коновалова працює у дитячому садку. На працю о 8 раніці приходить сама. Раніше завжди у супроводженні ахови, тому немагчимо було подійти. Тепер ахови нема, а ліси ходжуть ні з чим. Розмовляти відмовляється і батько Коновалова. І він відчиняє квартиру, але як тільки довідується, хто прийшов, одразу гучно захлопує двері перед носом. Ахови коля дому Коноваловых так само уже нема. Больш гаварким, мякко кажучи, оказывается сусед сбоку.
Когда этих мальцев убили, очень быстро сняли эту так называемую охрану. Я спросил, это охрана или гласная слежка? А гласная слежка это еще и психическое давление на психику давит. Если человек еще за углом тобой наблюдает, ты можешь и не замечать. А когда... Ну, это один из методов. Ну, я не ответил і то, і другое.
Часам каля дома дзяжужыла машына, часам ахова была пешшу. Раней бацькоў Канавалава суправаджалі нават на прагулку з сабакам.
Разгаварвал я з імі, як, через акно. У мяне музыка, ну, я паглядзіце класікі, а у тебя што-небудзь павеселее есть? Ну, а што вам веселее? Бетховена, шастую симфонію. Я скачал з інтернета, ой, як же он называется? Охрана встает, охрана. Ну, понравилось. Один с своим сотовым телефоном подошел поближе сюда, к окну, записать, чтобы включить погромче.
Ахова приходила раніцай и сыходила увечеры, рассказывая сусед. Бывало, и без машины приходили под дождем. Тады хавалися на ганку каля подъезда, ці просіліся у подъезд. Уваход у подвал, дзе Канавалаў рабіў выбуховку, знаходзіцца побач з пад'ездам. На пытанне, што там цяпер, пасля суда, сусед адразу згадвае.
О, тут было вообще, как у нас сюда все. Подвалы чистили, домоуправление. Ну и рвали по-новому. В общем, тройную инвентаризацию сараю в подвалах провели.
Сарай Канавалава знаходзіцца амаль у самым канцы калідора. Аказваецца, ён драўляны і вельмі маленькі. І не зачынены. Унутры сарая няма нічога, акрамя невялікага стала. У гэтай будачцы месяцамі, незаважна для суседзяў, якія захоўваюць побач закаткі з гуркамі і памідорамі, незаважна для бацькоў і брата, Канавалаў варыў выбухоўку, якой падарваў мінскае метро. Віталь Ругайн, Алесь Пілецкі, Еврарадыё.
І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». Пры мікрафоне была Мара Нальшанская. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврарадыё.